Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Европейский Союз, Соединенные Штаты, Канада и Япония ужесточили санкции против России за невыполнение соглашения об урегулировании в Восточной Украине. Почему эксперты считают эти меры малоэффективными? Ближайшие союзники России сохраняют предельную осторожность в оценках ситуации на Украине. Удастся ли Кремлю добиться полной лояльности от партнеров по таможенному союзу? В Харькове расследуют покушение на жизнь мэра города Геннадия Кернеса. Кто может стоять за этим преступлением? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 29 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Луганске пророссийские митингующие штурмом взяли областную государственную администрацию. Это реакция на истечение срока ультиматума, который был выдвинут властям в Киеве вооруженными захватчиками административных зданий. На востоке Украины вообще ситуация остается напряженной. В Славянске, в Донецкой области пророссийские активисты продолжают удерживать в плену сотрудников миссии ОБСЕ и нескольких журналистов. О ситуации на востоке Украины корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Захватчики административных зданий в Луганске, выдвинувшие ультиматум киевским властям, требуют амнистировать всех участников пророссийского протестного движения на востоке Украины, признать русский язык государственным, а также провести референдум по вопросу о статусе Луганской области. Как рассказал Радио Свобода главный редактор Луганской реальной газеты Андрей Дегтяренко,
сразу в нескольких городах Луганской области, причем все недалеко от областного центра города Луганска, совершено несколько недружественных действий. Был захвачен в плен и перевезен в СБУ глава добровольной дружины содействующей милиции Тимур. Так называется дружина. Ее глава Тимур Юлдашев был захвачен и перевезен в качестве заложника, получается, в это здание, захваченное здание СБУ. Нично-Луганской районной государственной администрации подходили до митингующие. Есть сообщение о том, что они захватили это здание, заставили главу райгосадминистрации сложить полномочия в пользу своего заместителя и вывесили также там российские флаги. Опять возобновились стычки между участниками пророссийских митингов и проукраинских митингов.
Не дождавшись ответа на ультиматум, пророссийские активисты провели широкомасштабный митинг в центре Луганска, а затем двинулись шествием к областной госадминистрации. Мы беседовали с Андреем, когда шел захват этого административного здания.
Толпа взломала двери, разбили окна, не проникли внутрь. Сейчас уже сброшен украинский флаг, на крыше стоит несколько десятков человек в масках.
Обстановка в городе в целом напряженная, но местные жители отчасти привыкли к такому положению вещей.
Работают кафе, есть машины и так далее. Да, вот есть зоны опасные в городе, но вот остальная часть таких жителей, обывателей, старается не замечать происходящих событий.
Напряженной остается обстановка и в Донецкой области, особенно в городе Славянске. В захваченном здании СБУ местные сепаратисты удерживают несколько десятков человек. Среди них журналисты, члены миссии ОБСЕ и офицеры службы безопасности. Киевский журналист Руслан Кухарчук был задержан в воскресенье в Славянске за попытку сфотографировать происходящее у захваченных административных зданий.
С автоматами, с так называемого местного народного ополчения, и пригласил пройти или расстрел на месте, или идем. Поэтому там разговоры были короткими. Комнату предварительного содержания в местном городе милиции, который полностью оккупирован и контролируется вооруженными ополченцами. Меня в камеру посадили, там находилось два человека. Они были задержаны по другим мотивам и предлогам, там исключительно такого хулиганского характера. Просто милиция в городе отсутствует как таковая. Меня задержали просто потому, что я снимал видео. 23:30 в камеру ворвались несколько человек с автоматом. Или лечь на пол, носом в землю, автоматом в спину, пакет на голову. Ну и вот после этого где-то в течение часа был допрос. Кто я такой, почему приехал и что меня интересует в этом городе, почему я фиксирую, делаю фотографии. В принципе, очень подозрительно относятся к любым людям, которые приехали из Киева. Потому что они твердо убеждены, что в Киеве вооруженная хунта захватит власть. И якобы, по их мнению, журналисты этому прямо содействовали. Иных журналистов несколько дней бывает удерживают. Во время допроса меня били, конечно, да. Но дубинкой по спине, кулаком по почкам удары наносились.
Жители города, не поддерживающие пророссийских активистов, в разговоре с журналистами опасаются называть свои фамилии. Как, например, следующий собеседник «Радио Свобода» Мария.
Оружие раздали населению вообще. Не знаю, кто они там. Нормальные, вменяемые, невменяемые. Все запросто могут отстреливать людей. Слышала, что возле памятника Шевченко машину обстреляли. И человека простого вообще тоже. После комендантского часа пацанам постреляли. Все никуда не ходим, чтобы, ну, не дай бог, не попасться, не стать, как говорят, пушечным мясом. Это вообще то, что ввели сюда людей и раздали им оружие. Уже надоело, уже отвращение, уже они достали просто. Уже хочется, чтобы все это закончилось, чтобы их как-то прибрали, всех этих людей отсюда. Обидно, что много людей радуются этому и говорят, классно, это же здорово, они нас защищают вообще. Думаешь, как люди так вообще могут быть слепы? Я понимаю, что просто политику чью-то пропихивают, а на самом деле не видят, что они захвачены просто террористами, которые в нашем городе. Они сами не понимают, что они хотят. У нас нет ни ГАИ, ни милиции, вообще просто никаких правоохранительных органов.
Накануне в Донецке в результате нападения на участников митинга «За единую Украину» пострадали 14 человек. Антитеррористическая операция украинской армии на востоке страны фактически остановлена. Впрочем, и министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что российские войска вернулись от границ Украины в места дислокации. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Европейский Союз обнародовал список лиц, в отношении которых Брюссель вводит санкции за их роль в украинском кризисе. Среди них высокопоставленные российские чиновники и лидеры пророссийских сепаратистов в присоединенном к России Крыму, а также в украинских городах Донецк и Луганск. Власти Японии объявили о дополнительных санкциях против России, предусматривающих прекращение выдачи виз 23 российским гражданам. Имена пока не приводятся. Два новых российских чиновника в списке санкций Канады, а вчера о новом пакете санкций объявили власти США, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Объявляя о введении новых санкций, президент Обама так объяснил свою стратегию. Эти санкции представляют собой следующий шаг в наших выверенных усилиях с целью изменить поведение России. По словам президента, если эти предупреждения не возымеют действия и Россия попытается вторгнуться на Украину, он готов прибегнуть гораздо более ощутимым для Москвы санкциям против российского энергетического, финансового и оборонного секторов. Однако очередная порция санкций вызвала откровенное разочарование в рядах традиционных критиков российской стратегии администрации Обамы, которые полагают, что Белый дом продолжает неверно интерпретировать поведение Москвы, если он верит, что санкции, которые они называют булавочными уколами, смогут заставить Владимира Путина изменить свое поведение. Влиятельный сенатор-республиканец Боб Коркер говорит о необходимости нанести финансовый удар по «Газпрому». Сенатор Келли Айот призывает наказать санкциями российский банковский сектор, считая, что только это будет чувствительная мера для Владимира Путина. Сенатор Дэн Коутс говорит о том, что Белый дом не только запоздал с этим шагом. Эти меры недостаточны. Законодатели-демократы не прокомментировали это решение администрации Барака Обамы. Собеседники «Радио Свобода» выражают разочарование тем, что в списке подвергнутых санкциям не оказалось фирм, чьи трудности были бы, безусловно, ощутимы лично для Владимира Путина. Вот что говорит Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House, бывший заместитель госсекретаря. Этот сдержанный, плавный подход к введению санкций, на мой взгляд, недостаточно эффективен. США подвергают санкциям компании, о которых почти никто не слышал. Таким путем едва ли можно привлечь серьезное внимание Владимира Путина. На мой взгляд, пришло время резкого повышения давления на Путина и его окружение. Я опасаюсь, что такое размазывание санкций может дать превратный сигнал Кремлю. Путин, скорее всего, думает, что такого рода санкции он способен пережить без особых проблем. Не исключено, что они лишь убеждают его в том, что он способен уйти от расплаты за раскол Украины, что цена этого не будет высокой. Господин Крэмер, на ваш взгляд, какова вероятность того, что санкции все-таки сработают? Я думаю, что добиться желаемого все труднее. США упустили с самого начала возможность нанести ощутимый ущерб Владимиру Путину и его окружению. Кремль, возможно, считает, что США не решатся в одиночку вводить болезненные санкции против российских компаний. Он не верит в то, что европейцы пойдут на такой шаг. Поэтому, честно говоря, мы не можем терять время. На мой взгляд, администрация Обамы должна не позднее нынешней недели ввести новые санкции против крупных и важных для Кремля компаний, таких как «Роснефть» и «Газпром». Стоимость цены агрессии для господина Путина должна быть резко поднята, говорит глава американской правозащитной организации Freedom House Дэвид Крэмер. Стивен Пайфер, бывший посол США на Украине, сотрудник Брукинского института, также призывает к введению более жестких санкций. Я считаю, что санкции должны быть более серьезными, и вот почему. Если мы посмотрим на поведение России, прошедшее с момента введения первой порции санкций, Москва не сделала ничего для того, чтобы разрешить кризис. Наоборот, Россия усилила давление на Украину, например, неоправданно подняв цены на экспортируемый природный газ. На границах Украины продолжаются военные маневры. А в последние недели мы стали свидетелями операций по дестабилизации восточных регионов страны, которые, я верю, были спровоцированы Москвой. Иными словами, она усугубляет кризис, поэтому сейчас необходимы более серьезные санкции. С вашей точки зрения, в чем цель этих санкций? И не приведут ли более жесткие санкции к обратному результату, как предупреждают некоторые американские эксперты? То есть они вызовут еще больший прилив патриотизма и желание россиян выстоять перед иностранным давлением. Цель санкций, на мой взгляд, состоит в том, чтобы вызвать, образно говоря, экономическую боль, которая заставит Кремль следовать обязательствам, взятым на себя на переговорах в Женеве. Конечно, есть вероятность того, что жесткие санкции вызовут у россиян удвоенное желание противостоять им. Но, с другой стороны, если им придется расплачиваться за это отсутствием экономического роста и потенциальной рецессии, то российское руководство, возможно, решит, что необходимо изменить курс. Мы давно говорим о том, что в основе политического долголетия Владимира Путина лежит неписанное соглашение между ним и россиянами. Он им обеспечивает экономическую стабильность, повышающийся уровень жизни в обмен на лишение их части личных свобод. Если в результате этого кризиса господин Путин не сможет выполнить свои неписанные обязательства, изменят ли россияне отношение к нему? Я не знаю. Но если существует большая вероятность того, что это произойдет, почему бы не попробовать? В противном случае наихудшее со времени окончания холодной войны поведение останется безнаказанным, говорит бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.
Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Санкции, оставляющие надежду на диалог. Об этом говорим с политологами Владиславом Беловым, Владимиром Согриным, Машей Липман и журналистом Виктором Анучко.
Ждем ваших звонков с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте Свободы. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 29 апреля. В Минске сегодня открылось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Это главный орган Таможенного союза Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана. После этих встреч Владимир Путин должен провести двусторонние переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. О пространстве маневра белорусского лидера в контексте российско-украинского конфликта я беседую с минским политологом Юрием Чаусовым.
Сообщение официальной пресс-службы белорусского лидера свидетельствует о том, что на данный момент Минск не настроен идти навстречу стремлению Москвы интенсифицировать построение Евразийского союза. В преддверии саммита очень четкие заявления о том, что в Евразийском союзе должно быть больше экономики, чем политики, свидетельствует о том, что есть стремление процесс подготовки договора максимально затянуть. С другой стороны, официальная повестка дня этого саммита не исчерпывает всех тем для переговоров, и самое интересное, наверное, будет происходить все-таки в формате двусторонних встреч. Я бы сказал, что действительно украинский вопрос тут является одним из основных, и вообще проект Евразийского экономического союза следует разделить на Евразийский союз до украинских событий и Евразийский союз после. Минск имеет достаточно долгую историю интеграционных взаимоотношений с Россией, и мы научились достигать своих целей в рамках сложных двусторонних переговоров. Пускай с торговыми войнами, пускай с постоянными и сложными конфликтами в связи с ценами на энергоносители, но каким-то образом Беларусь могла выходить во взаимоотношениях с сильным соседом на компромисс. Евразийский союз рассматривался просто как новая площадка для достижения этих компромиссов. Теперь же, после украинских событий, становится очевидно, что это не совсем единое пространство передвижения товаров и услуг, а может оказаться единое пространство передвижения зеленых человечков или вежливых людей. И, в общем-то, единое пространство потенциально очень конфликтогенная. Минск очень настороженно смотрит на эту новую версию евразийского проекта, поскольку в краткосрочной перспективе этот проект создает возможности для возобновления лавирования между Востоком и Западом, но степень конфликта, его потенциальная интенсивность, и многие говорят уже о возобновлении новой холодной войны, в таком варианте лавировать уже будет просто невозможно. И поэтому официально Минск стремится, с одной стороны, не занимать ни позиции Москвы, ни позиции Украины. Хотя, конечно, степень интеграции военной, степень интеграции экономической свидетельствует о том, что риторика белорусского лидера и его желания – это одно, а реальные возможности и реальный контроль Москвы за Белоруссию – это совершенно другое.
Несколько дней назад Лукашенко заявил о том, что если придет время делать последний выбор, то Белоруссия будет с Россией. Что это за последний выбор? Это какая-то гипотетическая черта? Или для белорусского лидера, который, в общем, мыслит категориями реальной политики, есть действительно какая-то граница, дальше которой он себе этого отступления не видит?
Если разразится новая холодная война и придется выбирать, Беларусь будет по эту сторону железного занавеса. Но Беларусь очень не хотела бы, чтобы эта новая холодная война разразилась. Беларусь не рассматривает Евразийский союз как новую империю. Это нежелательный вариант для белорусского лидера и для белорусского государства.
А Лукашенко жалеет сейчас, что он встретился с исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым или нет?
Тут следует учитывать, что есть внешнеполитические цели, есть внутриполитические цели. Я думаю, что Москва прощает белорусскому лидеру некоторые риторические вольности, вроде встречи с Турчиновым или откровенных интервью украинскому телевидению, поскольку слова немного значат, много значат дела. А дела таковы, что Беларусь полностью в военном смысле поддерживает те учения, те маневры, которые в России проходят, и фактически является частью этого механизма военного давления на Украину. Конкретно перебазирование российских самолетов на аэродромы в Барановичи, а также в Бобруйск, ну а также некоторые другие маневры, которые наблюдаются на белорусской территории белорусскими войсками, но в сегодняшней ситуации они составляют часть инфраструктуры давления на Украину.
Проблемы в экономических отношениях с новыми украинскими властями для Беларуси очень существенны? Или Лукашенко может в случае, если эти потери наступят, рассчитывать на компенсацию из Москвы?
Он хотел бы рассчитывать на компенсацию, однако для сферы белорусско-российских переговоров вопрос этой компенсации является второстепенным. Мы уже видим, что раздел пошлин за нефть проходит по российскому варианту, то есть Беларусь не получит сверхдоходов, сверхприбыли от экспорта нефтепродуктов, сделанных из дешевой российской нефти. И в этой связи похоже, что особых пряников от Кремля белорусская сторона не получит. На этом фоне вопросы потерь в торговле с Украиной смотрятся второстепенными.
Как вы себе представляете расстановку сил в треугольнике Белоруссия, Россия, Казахстан? Три лидера стран-участниц таможенного союза сядут за общий стол. Можно как-то так вот просто объяснить нашим слушателям, кто там против кого? Каждый сам по себе или у Лукашенко есть основания рассчитывать, что Нурсултан Назарбаев тоже с пониманием отнесется к его опасениям?
До украинского кризиса мы могли говорить о том, что соотношение сил в Евразийском союзе будет выстраиваться по модели Евросоюза. Блоки интересов по отдельным вопросам, и государства могут блокироваться, достигать своих целей. Сейчас все чудесно понимают, что за круглым столом, где сидят три представителя, на самом деле сидят два подчиненных и один руководитель.
О ситуации в таможенном союзе размышлял минский политолог Юрий Чаусов. Украина тем временем пытается предпринять меры для обеспечения своей энергетической независимости от России. Киев и Братиславу подписали предварительное соглашение о реверсных поставках природного газа. Объем этих поставок уже в будущем году может превысить четверть текущих потребностей Украины в газовом импорте. Киеву, однако, пришлось в итоге согласиться со схемой реверса, на которой настаивала Словакия, связанная с «Газпромом» долгосрочным и очень выгодным для страны контрактом на транзит российского газа в Европу. Над темой работал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Переговоры в Словакии продолжались почти две недели и не раз прерывались. Однако предварительного соглашения сторонам удалось достичь, как предполагалось, к визиту в Братиславу руководителя Европейской комиссии Жозе Мануэла Барозу, в присутствии которого двусторонний меморандум о сотрудничестве в энергетике и был подписан. Он предусматривает поставки газа из Словакии на Украину в годовых объемах примерно 3 миллиарда кубометров, начиная с октября этого года и до 8-9 миллиардов с весны будущего года. Украина импортирует 30 миллиардов кубометров газа в год, и на переговорах со словацкой газотранспортной компанией «Eustream», контролируемой государством, рассчитывала на большее. Президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тадейчук.
В первую очередь объемы. Все-таки Украина хочет создать мощности технические для получения достаточного для себя количества газа. Другими словами, Украина хочет создать техническую возможность заместить полностью потребность российского газа, если с российской стороны будут прекращены поставки вообще для потребления в Украине, либо будет оставаться абсолютно нерыночная цена.
После отмены для Украины всех прежних скидок на свой газ, Россия определила цену на него для страны в 485 долларов за 1000 кубометров, что примерно на треть выше текущих биржевых цен в Европе. Они неизменно снижаются с приходом весны, но вновь повышаются к концу осени, в отдельные годы даже превышая цены российского «Газпрома» для Европы. «Газпромовские» цены более стабильны, но требуют заранее согласованных минимальных объемов закупок в течение года.
Конечно же, украинской стороне желательно не входить в такие жесткие условия, качай или плати, тем более, что качать лучше всего такими рваными режимами. В летний период, когда самый дешевый газ на спотовом рынке, потому что Украина обладает самыми мощными подземными хранилищами в Европе. Поэтому мы могли бы создать большие запасы дешевого газа в летний период и выровнять среднегодовую цену на газ.
Из Украины в Словакию идут 4 мощных газопровода. В прошлом году через них прошла треть всего российского газового экспорта в Европу. И Киев предлагал именно эти газопроводы использовать по той или иной технической схеме для организации реверсных поставок. Однако долгосрочный контракт «Газпрома» со словацкой компанией «Eustream» предполагает, что ее мощности на весь срок зарезервированы поставщиком газа чуть ли не на 90%, даже если они используются лишь частично, как сегодня, напоминает исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.
В данном случае «Газпром» имеет право, скажем, в любой месяц, в течение хотя бы нескольких дней, полностью загрузить зарезервированные словацкие мощности. Технически это вполне возможно, и, на мой взгляд, это является основным препятствием для заключения такого полномасштабного контракта по реверсным поставкам в больших объемах. И Словакии есть что терять. Контракт предусматривает оплату услуг за транзит до 2029 года, даже в том случае, если транзита не будет вообще. Я думаю, словацкая «Eustream» боится дать предлог для прерывания такого выгодного контракта.
Словакию поддержала и Европейская комиссия, согласившись с тем, что использование для реверсных поставок основных словацких газопроводов требует предварительного согласия российского «Газпрома». В итоге и была принята схема, предложенная словацкой стороной. Для поставок газа на Украину будет задействован неиспользуемый ныне еще один местный газопровод из словацкого поселка Бояны до украинского газохранилища в районе Ужгорода. Именно его пропускными мощностями и будут ограничиваться поставки газа из Словакии. Помимо них, реверс газа на Украину с территории Польши возобновила в середине апреля немецкая энергетическая компания РВЕ, которая, как ожидается, станет теперь и его поставщиком из Словакии. Украина, как заявил министр энергетики Юрий Продан, в самое ближайшее время начнет аналогичные переговоры с Венгрией. По предварительным планам, общие поставки из трех соседних стран могут составить в будущем 16-17 миллиардов кубометров в год, то есть одну треть от общего потребления газа на Украине сегодня или более половины ее нынешнего газового импорта.
Экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 29 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Московская городская дума планирует утвердить новую схему нарезки избирательных округов. В Харькове расследуют покушение на жизнь мэра города Геннадия Кернеса. В Берлине отмечают 30-летний юбилей Фридрихштадт-Паласта. Я расскажу об этих темах и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 29 апреля, по версии «Радио Свобода». В Луганске митингующие сегодня взяли штурмом областную государственную администрацию. В Донецке милиция задержала 8 участников вчерашних стычек, которые произошли между группой сепаратистов и проукраински настроенных жителей Донбасса. Европейский союз обнародовал список лиц, в отношении которых Брюссель вводит новые санкции за их роль в украинском кризисе. Мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили в Израиль в центральный госпиталь Хайфы. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден намерен заключить сделку с властями США. Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального обнародовал результаты расследования, из которого следует, что глава компании «Российские железные дороги» Владимир Якунин получал деньги с обязательных комиссионных сборов при продаже билетов через мобильное приложение. Таковы главные новости уходящего дня, вторника, 29 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Московская городская дума, по всей вероятности, утвердит новую схему нарезки избирательных округов, которую предложила Московская избирательная комиссия. Границы округов утверждены на 10 лет, город поделили на 45 участков, по которым будут выдвигаться депутаты-одномандатники. Часть оппозиционных районов, где на прошедших выборах Сергей Собянин опередил Алексея Навального менее чем на 10%, объединяются с теми, где Собянин победил с перевесом более 15%. Но более опасной для оппозиционных кандидатов станет норма, обязывающая собрать в свою поддержку не менее 3% подписей избирателей. По мнению экспертов, это фактически невозможно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Мосизбирком объединил в один округ Гагаринский, Ломоносовский и Академический районы Москвы, где на прошлых выборах мэра Сергей Собянин обошел оппозиционера Алексея Навального лишь на 8%. По 9 разным округам распределили и другие 14 районов, где перевес Собянина над Навальным был меньше 10%. Политолог Александр Кынев полагает, что в новой схеме московских избирательных округов нет ничего страшного. Более серьезным препятствием для оппозиционера власти кандидатов ему кажутся новые правила, по которым большинство из них должны собрать более 3% подписей избирателей в свою поддержку.
Смотрите, дело в том, что схема по-любому должна быть новой, потому что изменилось количество округов, и старая схема просто по этой причине не могла применяться. Учитывая размещение населения по районам города, границы между ними, образовать схему, которая была бы всем удобна, не получится, потому что районы есть разные. Да, есть районы там, с гигантским количеством жителей, там Марина, например, или Выкино. Есть районы совсем маленькие, крохотные. То, что было принято решение часть районов разрезать, это правильно, я считаю. Другой вопрос, что служило в качестве точки отчетов. Ну, было понятно, что какие-то районы придется резать. А вот какие районы конкретно резать, это, конечно, был во многом выбор политический. И здесь нельзя сказать, как бы, что в целом, там, по всему городу, там, вся нарезка какая-то вот такая уж очень однобокая. Ну, в ряде случаев просто там и вариантов-то не было, скажем, если там все соседние районы довольно оппозиционные, и их как не объединяются друг с другом, все равно сумма мест не меняется, если выкладывать одни и те же переменные. Здесь есть несколько кругов, которые действительно, на мой взгляд, нарезки переборщили, и нарезка выглядит неоправданно. Это целая группа округов вдоль Генеральского проспекта, округ 2-й, 3-й, округ 9-й, но явно с целью там более протестные округа объединить с более лояльными, таким образом как бы растворить в них протестный электорат, насколько это возможно. Но в целом, на мой взгляд, все вот эти вот попытки чего-то выиграть нарезка округов, они абсолютно второстепенные с учетом той системы регистрации, которая, к сожалению, видимо, будет на этих выборах. Практически все кандидаты, кроме представителей 5 партий, пользующихся льготами, будут вынуждены собирать в округах 3% подписей от количества избирателей. Это фактически прямой запрет. И на региональных выборах обычно был 1%. И даже эта цифра была неподъемная, когда сократили до 0,5%. Даже тогда, в результате, на региональных выборах, там больше половины кандидатов не доходили до дня голосования, потому что их снимали по подписям. 3% собрать, честно, просто объективно нельзя. Просто вы физически не сможете получить столько подписей среди населения, так как, чтобы собрать 3% подписей, нужно реально иметь запас на 6%, потому что часть подписей будет забракована, требования по проверке сверх жесткие. Не стоит забывать, что жилой сектор у нас, мягко говоря, труднодоступен. Это консьержки, домофоны, кодовые замки, часто охранные шлагбаумы и так далее. То есть просто даже попасть к избирателям невозможно. На все это отводится очень короткий временной интервал. Честно, выполнить эти требования нельзя. В каких условиях регистрировать кандидатов могут то только в режиме прямых приказов телефонного права, когда говорится, что вот этого нужно зарегистрировать, а этого не нужно.
Правозащитница и журналист Ольга Романова, которая собирается участвовать в выборах в Мосгордуму по 44-му округу, также полагает, что собрать 3% подписей избирателей – задача почти невыполнимая. Но обещает сделать для этого все, что от нее зависит. Это лучше, чем сидеть сложа руки.
Новая схема, она ничего, если честно, принципиально не меняет. Она очень большие неудобства приносит кандидатам из дальних московских округов, например, Константин Янкаускас, да, кандидат от Объединенной оппозиционной коалиции, Зюзин разделился пополам, и он не понимает, откуда баллотироваться. Но это настолько все технические моменты. Самое главное, конечно, это закон, принятый в прошлой пятницу, так называемые плигинские поправки о выборах, которые фактически выборы отменяет. Мы попробуем этим летом с этим побороться. Новые законы, которые вообще запрещают баллотироваться кому бы то ни было, кроме членов «Единой России» и еще трех парламентских партий, которые, в общем, только носят другие названия, на самом деле, являются «Единой России». Вот это, конечно, серьезно опрокидывает любые надежды на честные выборы.
Как можно попробовать собрать вот эти несчастные 3% голосов избирателей?
Вы знаете, их собрать практически действительно невозможно. Самое главное, что даже если они будут собраны, вот в моем округе, это Таганский, Замоскворецкий, Якиманка и Тверской, надо собрать 4700 подписей. И как показали выборы по подписям в вегетарианские времена, и сейчас, а год назад, два года назад, когда часто некие эксперты, даже не специалисты, а эксперты некие, назначенные неизвестно кем и неизвестно почему, признают недействительные подписи самого кандидата за самого себя, это, конечно, делает процесс сбора подписей практически непреодолимым. Но мы попробуем.
Выборы в Мосгордуму запланированы на сентябрь 2014 года. Ее состав будет расширен до 45 депутатов, которые будут избираться по одномандатным округам. Выдвинуть кандидатов смогут лишь партии, набравшие 3% голосов на последних выборах в Российскую Думу. Остальные будут должны собрать подписи в свою поддержку. И также на этих выборах планируется возвращение графы «против всех». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 29 апреля. Информационно-аналитический центр «Сова» сегодня представил доклад о неправомерном применении антиэкстремистского законодательства в 2013 году. Директор центра «Сова» Александр Верховский, с которым беседует корреспондент «Радио Свобода» Динара Сидикова, делает акцент на том, что российское законодательство необычайно широко определяет термин «экстремистская деятельность», и это дает большие возможности для произвола.
Прошлый год характерен был меньше политической активности, чем позапрошлый. Ну и, соответственно, еще не начались, по большому счету, украинские события. Соответственно, можно было бы ожидать, что какие-то необходимости подавления оппозиционной там, или независимой активности у властей будет меньше. По уголовному правоприменению, которое мы считаем неправомерным, цифры выйдут меньше, чем были в 2012 году. С другой стороны, скажем, меры административного характера, там запреты материалов, вынесение неправомерных решений по административному кодексу, их стало больше, чем было раньше. Такое ощущение, что есть некая машина, которая там сразу понемногу разгоняется. Законодатель заготовлял, в общем, в массовом порядке разного рода репрессивные инициативы. Какие-то из них были приняты в прошлом году и тогда же вступили в силу. Какие-то вступили в силу только в этом году. И, в общем-то, они открывают печальное будущее, если предположить, что эти законы в самом деле будут применяться. Ну, законы низкого качества, и как их применять, правоохранитель обычно сам не знает, пока им сверху не скажут. Вот, например, закон об оскорблении чувств верующих, который наделал много шума, он же был принят довольно давно, а приговора ни одного к нему нет. И это не случайно, потому что нет политической необходимости. А вот так называемый закон Лугового о блокировках в интернете, который может осуществлять Генеральная прокуратура в определенных случаях, он вступил в силу только в этом месяце и уже дал довольно много результатов. То есть у всех на слуху несколько изданий заблокированных. На самом деле блокировок было больше, остальных остальные просто не столь, может быть, популярным. Информация о том, что заблокировано, она же нигде не публикуется. По закону Лугового заблокировано, ну, там, может быть, 20 сайтов. В основном это какие-то сайты там, радикальных исламистов. Но в этом же ряду, да, как мы знаем, и, там, Грани, Ежедневный журнал и так далее. В этом году было по-прежнему довольно много преследований в адрес совершенно мирных людей. Это такие мусульманские формальные сеть, что ли, последователи суфийского учителя Саида Нурси. Почему именно они являются объектом преследования, которые горны? Догадаться, к сожалению, не поддается никакой корректировке. Все у нас так устроено в антиэкстремистском правоприменении, внушает опасения, серьезность. Какие-то эксперты или там псевдоэксперты, я бы даже сказал, выносят какие-то суждения, которые потом очень трудно отыграть назад. А правоохранительная система на них базируется, продолжает работать как машина. А спорить это получается, а часто даже и некому.
В принципе, многие эксперты расценивают антиэкстремистское законодательство целиком полностью практически как репрессивное, и не считается, что оно помогает действительно бороться с экстремизмом.
Это некоторая игра слов. Если мы считаем, что экстремизм это то, что определяется в этом законе, то оно, конечно, помогает с ним бороться. В том-то и дело, что это определение чрезмерно широкое. Оно далеко выходит за рамки того, что обычные люди или там политологи, скажем, называют обычным экстремизмом. То есть туда входят не только какие-то действия силовые, но и разного рода интолерантная болтовня, скажем так. Поскольку рамки этого очертить трудно, то дальше все остается на воле правоприменителя, который в основном даже не по политическим мотивам, а по соображениям наращивания отчетности, размножает дела. Не уголовные, к счастью, в основном, потому что уголовные дела – это сложновато, а вот именно административные. Например, вот мало кто знает, что страдающие группы по этому законодательству являются директора библиотек.
Это и есть те самые случайные жертвы, о которых в вашем докладе говорится, что их круг растет.
Коллизия с библиотеками, ей уже много лет, и она не решается никак. Библиотеки, особенно центральные, которые являются хранителями книг, они не имеют права книжки выкидывать. А по закону, с другой стороны, они не имеют права массово распространять книжки, которые запретили. Это как же им быть? Никто так и не дает ответа. Случайные жертвы – это, собственно говоря, разные люди и организации, которые не занимаются даже никакой маломальской радикальной деятельностью, но оказались неожиданно вот в сфере внимания.
Но вопрос просто в том, действительно ли борются с настоящим экстремизмом.
У нас есть эффективно действующие законы, у нас есть законодательство вполне активное, касающееся терроризма, преступлений по мотиву ненависти, ну, насильственных преступлений имеется в виду. Но определение экстремистской деятельности в законе, оно не стыкуется никак. Подписанный, да инициированный, прямо скажем, России Шанхайской конвенции о противодействии терроризму, экстремизму и сепаратизму. В этой конвенции, подписанной такими, в общем, не самыми главными демократическими странами, как Казахстан, Китай и так далее, тем не менее, все эти понятия определяются как действия, связанные с применением насилия. То есть не просто человек, скажем, сепаратист, потому что он выступает за отделение какой-то территории, а если он как-то готовит хотя бы или планирует какие-то насильственные действия. А наше законодательство вот этой привязки к насилию не знает. И поэтому возможны самые экзотические варианты правоприменения. Потому что, конечно, люди много чего говорят. К сожалению, никак не удается эту мысль донести до тех, кто имеет отношение к сочинению законов.
О применении в России антиэкстремистского законодательства говорил директор Центра «Сова» Александр Верховский. И сейчас конкретное продолжение той же самой темы. Прокуратура Пензенской области запретила прокуратуре Городищевского района возвращать в суд дело о разжигании межнациональной розни и создании организации экстремистского толка против имама мечети села Средняя Юлюзань Али Якупова. Обвинения против Якупова были выдвинуты летом прошлого года. За это время он пережил обыск в своем доме, провел несколько дней в следственном изоляторе, полгода находился под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде. На нескольких судебных заседаниях прокуратура пыталась доказать вину Якупова, но сделать этого не смогла. Выяснять, в чем и почему обвиняли имама, в село Средняя Юлюзань отправился корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Основой для уголовного дела в отношении Али Якупова послужило заявление, поступившее в региональный центр противодействия экстремизму от нескольких жителей села Средняя Юлюзань. Граждане весной прошлого года сообщили о том, что имам одной из 13 местных мечетей Али Якупов в своих проповедях призывал к уничтожению евреев. В качестве доказательства были предоставлены две аудиозаписи, каждая продолжительностью по 18 часов. Кто-то в течение полутора суток напролет записывал не только службы и проповеди, но и малейший шорох в мечети. Было возбуждено производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса России, о чем самого Якупова даже не предупредили. В июне ничего не подозревающий Али вместе с супругой садятся в поезд «Пенза-Москва», отправляясь на международный конкурс чтецов Корана в Малайзию. К ним в купе зашли несколько мужчин. Представившись сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью, они сообщили, что на Али Якупова заведено уголовное дело. Якупова сняли с поезда и припроводили в следственный изолятор, где он провел 4 дня. Здесь ему предъявили обвинения в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждении вражды по национальному признаку. В село были направлены сразу несколько бригад для проведения обыск. В числе тех, у кого были проведены обыски, 5 имамов местных мечетей и даже муфтий Пензенской области. «Такого позора я еще никогда не испытывал за всю свою жизнь», говорит 63-летний депутат местного органа самоуправления Джафар Кирасиров. В его доме также был проведен обыск.
«Я всю жизнь проработал честно, трудился. Сначала в совхозе, потом у нас совхоз развалился, там коллективное хозяйство было. Такое было оскорбление с этим обыском. И спрашивают, за что? Грубо проходил. Сначала они обыскивали там это в сарае, где у меня привязана была скотина. Потом они зашли с этой обувью в дом. И там как раз у меня внуки были, 8 внуков. Швыряли, искали все в автоматах.
Ни оружия, ни наркотиков, ни запрещенной литературы в ходе обысков найдено не было. Так что тема экстремистской организации в селе Средняя Елюзань как бы сама собой сошла на нет. Внимание следователей сосредоточилось на имаме Али Якупове. Поводом для возбуждения уголовного дела стала одна из лекций имама. Во время проповеди, проведенной на татарском языке, он якобы публично призывал мусульман ехать в Палестину и истреблять там евреев. Сам Якупов утверждает, что ничего подобного он не то что не говорил, но даже и не имел в мыслях, цитируя одно из преданий, посвященных признакам судного дня, основанных на изречениях пророка. Пока шло следствие, 28-летний имам находился под домашним арестом.
«Я провел 6 месяцев в домашнем аресте. Я не мог ни с кем общаться, разговаривать, кроме тех, кто прописан со мной в этом доме. Не связываться, не звонить, не по интернету даже общаться. Даже выходить нельзя было. Лично для меня это было суровым наказанием, потому что я человек, должен работать с обществом. В конце я это знал, что это было незаконно».
Следователям никак не удавалось собрать нужные факты, уличающие Якупова в противоправной деятельности. Подавляющее большинство односельчан встало на его защиту. Люди собирали деньги на оплату адвокатов, помогали его семье, приходили на заседание суда, говорит руководитель местного благотворительного фонда «Радуга» Рашид Куряев.
«Мы очень переживали за Али Хазрат. На него повесили такое обвинение. Мы сразу сказали, что это клевета на него. Поэтому приложили все свои усилия, и мы, жители села Средняя Елюзань, чтобы выявить истину и доказать, что он не является таковым. То, что он Елюзань, он представляет Россию на всех международных конкурсах чтецов Корана. Такие люди – гордость вообще мусульманской уммы России».
Защита выявила много несоответствий в утверждениях уголовного дела. Фраза пророка, которую в своей лекции привел имам, не имеет ничего общего с экстремизмом. Возможно, что она каждый день звучит в сотнях мечетей по всей стране. Все дело в переводе. Переводчиком-экспертом сказанного, в данном случае на татарском языке, почему-то выступил работник пензенской таможни, узбек, по которой татарское слово арабского происхождения, ехуд, иудей, перевел как еврей. Между тем, это канонично. Текст, и во всем мире это слово воспринимается вне связи с национальностью, говорит правозащитник из Мордовии Регби Кинин, также участвовавший в судебном процессе.
«Судебная практика России такова, что даже по самым смехотворным поводам, в принципе, можно посадить человека. Мы очень боялись, что все-таки Али Якупову дадут какой-то срок. Стараниями адвокатов были разоблачены и клевета, была показана несостоятельность доказательств стороны обвинения, следственного управления по Пензенской области. И в итоге Али Якупов был освобожден из-под домашнего ареста».
Сам Якупов сейчас смещен с поста имама мечети. Новым имамом стал один из инициаторов того самого письма, на основании которого и было возбуждено уголовное дело. Адвокаты уверены, что преследование Али Якупова будет прекращено. По мнению мнению защиты, все аргументы следствия несостоятельны, что, в принципе, подтвердил и суд. Для Радио Свобода Игорь Телин, село Средняя Елюзань, Городищенский район Пензенской области.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Эта рубрика возвращает нас к главной теме выпуска. Украинская печать активно обсуждает версии покушения на жизнь мэра Харькова Геннадия Кернеса. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Стрелявший, скорее всего, целил в сердце, но промахнулся. Пуля прошла насквозь, задев практически все жизненно важные органы и позвоночник. Газета «День» пишет о мести Кернесу за разгон сепаратистов. Накануне в Харькове состоялся митинг и многочисленное шествие «Ультрас», «Днепра» и «Металлурга» за единую Украину. В ходе этого шествия произошли столкновения с представителями антимайдана, и милиция задержала 13 агрессивно настроенных сторонников федерализации. Версию мести сепаратистов в расследовании покушения на Кернеса назвал основной заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой. В то же время кандидат в президенты, бывший харьковский губернатор Михаил Добкин в эфире «Шустер Лайф» на телеканале «Интер» заявил, что не согласен с таким выводом.
Геннадий Кернес, как и я, длительное время очень сильно раздражает умы тех, кто записал нас в списке врагов Майдана. Поэтому говорить о том, что сепаратисты, люди, которые не согласны сегодня с политикой центральных органов власти, избрали такой способ дестабилизации ситуации в Харькове, это расписываться в полном незнании ситуации у нас и не в желании наводить порядок.
Произошедшее в минувший понедельник покушение на жизнь Геннадия Кернеса уже пятое за последние 10 лет. Ему дважды взрывали машину, один раз поджигали, рядом с ним срабатывало взрывное устройство. Но во всех этих случаях сам он ни разу не пострадал. Газета «Вести» в материале «Покушение на Кернеса грозит проблемами всей стране» пишет. Не исключено, что харьковский мэр вел двойную игру, обещая Киеву стабильность в регионе, а Москве – весеннее обострение. Подобная модель свойственна этому политику, который в начале 2005-го поддерживал Майдан, а вскоре ушел в лагерь Виктора Януковича. Харьковчанка, депутат Верховной Рады Инна Богословская, не исключает, что покушение на Кернеса могло стать и результатом криминальных разборок. Однако больше Богословская склоняется к версии, связанной с планами Кремля по дестабилизации ситуации на востоке Украины.
Есть огромное количество людей, я думаю, их сотни, а может и тысячи, которые хотели бы ответить Кернесу за все то, что он вытворял в Харькове. У кучи людей забрали бизнес, и масса людей вынуждены были уехать из Харькова. Но сегодня, учитывая, что это фактически подогнано под дестабилизацию, которая начата в стране к 1-9 мая, я тоже больше склоняюсь к версии, что это специально организованная операция. Безусловно, последние две, может быть, даже три недели было очевидно, что Геннадий Кернес стал все-таки на сторону проукраинскую. И было видно, что пророссийские силы остались без финансов. И было видно, что Геннадий Кернес стал работать действительно на то, чтобы успокоить ситуацию в городе.
Какая бы из версий ни оказалась правдивой, все они ведут к одному. Покушение на Кернеса значительно меняет ситуацию в Харькове и может повлиять в целом на ситуацию в стране. Это покушение может свидетельствовать о том, что убийства, как инструмент политики, возвращаются в украинскую жизнь. И это очень тревожный звоночек практически для всех представителей украинской элиты, считает газета «Вести». Интернет-издание «Главред» подчеркивает, что исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов поручил министру внутренних дел Арсену Авакову взять под личный контроль расследование дела о покушении на жизнь Кернеса. Теперь для руководителя МВД и экс-губернатора Харьковской области это дело чести, поскольку многие считают его главным врагом харьковского градоначальника, говорит политолог Кость Бондаренко.
Авакова можно подозревать в подлости, но не в глупости. Первая же версия, которая придет в голову любому, это именно связать покушение на Кернеса с именем Авакова как раз. Но я считаю, что в данной ситуации надо быть, скажем так, максимально глупым человеком, чтобы, находясь на должности министра внутренних дел, использовать свое служебное положение для сведения своих счетов с своими старыми оппонентами. Тем более, что, насколько мне известно, основные противоречия между Кернесом и Аваковым уже давно исчерпаны. признать. Но то, что вот эту ситуацию попытаются каким-то образом раскачать, применить относительно отдельных политиков, и то, что Юго-Восток теперь будет иметь своего мученика в данной ситуации, это однозначно.
Аргументы и факты. Украины сообщают, что пострадавший находится в центральном госпитале Хайфы. Израильские медики имеют большой опыт в лечении огнестрельных ранений. Специалисты по-прежнему поддерживают Геннадия Керниса в состоянии медикаментозного сна и обеспечивают вентиляцию легких. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Берлин отмечает 30-летний юбилей Фридрихштадт-Паласта, театра масштабных ревью и шоу с элементами цирка и участием балетного ансамбля 60 танцоров. В честь юбилея установлен рекорд для книги Гиннесса. Испечен и съеден самый длинный в истории ряд берлинских пончиков длиной в 561 метр, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Здание первого Фридрихштадт-Паласта, слово «паласт» в переводе с немецкого означает «дворец», просуществовало неподалеку от нынешнего здания более 120 лет, с 1873 по 1985 год. Здание было демонтировано, так как повреждения, полученные во время бомбежек Второй мировой войны, сказались в конечном итоге на его статике, и оно в 1980 году было закрыто. Вскоре было решено построить нынешний бетонный гигант. Здание было построено по решению властей ГДР. На открытии был Эрих Хонекер с супругой и все политбюро, правящей в ГДР партии. Перед началом первого шоу было торжественно объявлено в зале: «Поручение партии и правительства выполнено». Власти ГДР были, похоже, неравнодушны к обнаженным телам. В Берлине, если вспомнить, процветал балет телевидения ГДР с лучшими женскими ногами социализма. А нудизм также официально поддерживался, как так называемая культура освобожденного тела. Поэтому наличие в первом шоу топлес-танцовщиц никого из главных антифашистов не шокировало. А вот за шутки, не понравившиеся начальству, один известный конферансье был уволен. Само здание представляло предмет особой гордости властей. Оно обладало самой большой и по сей день сценой в мире, оснащенной по последнему слову техники. Главным аттракционом был поднимающийся из трюма сцены на ее поверхность большой фонтан. Но спустя 5 лет после открытия зала пала Берлинская стена, пришла западногерманская марка, а с ней и цены, оказавшиеся не по карману для завсегдатаев заведения. Но театр «Варьете» был поддержан властями Объединенного Берлина, и сегодня он чрезвычайно успешен. Его почти 2000 мест при ежедневных шоу заполняются в среднем на 91%. Публикой являются в основном туристы, но и доля берлинских зрителей тоже весьма велика. Интересно, что с 1995 по 2004 год Фридрихштадт-Паласт возглавлял Александр Ильинский, сын советского офицера и немецкой женщины-скульптора по профессии. Отец Ильинского занимался экономическими вопросами в советской комендатуре городка Райхенбах. В 1952 году он был арестован за связь с немкой, осужден трибуналом и казнен. Его сыну Александру было тогда 4 года. Последние 6 лет директором Фридрихштадт-Паласта является Бернд Шмидт. Ему удалось вывести предприятие из зоны убытков и достичь рекордов по продаже билетов. В 2013 году был также обновлен рекорд по числу посещений в год. Эта цифра превышает теперь 500 000.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. А сейчас в эфире «Свободы» директор Фридрихштадт-Паласта Бернд Шмидт.
Людям культуры известно, что успех в этой сфере переменчив, поэтому мы держимся скромно, но цифры впечатляют и говорят сами за себя. Важно всегда помнить и понимать, что доля удачи и везения в любом успехе также велика. Не все результат только наших усилий. Нам благоприятствует конъюнктура, постоянное увеличение потока туристов, стремящихся в Берлин. Важным и сделанного нами самими, я считаю то, что мы стали очень современными. Наше шоу соответствует меняющемуся духу времени. Мы сдули пыль предшествующих десятилетий и можем мериться силами с Лас-Вегасом. Мы полностью модернизировали сценическое оборудование, технику, в частности, световые приборы, да и музыка в наших шоу в духе времени. То же самое можно сказать и про наш балет, владеющий всеми стилями. Мы работаем с лучшими балетмейстерами и дизайнерами мира. Наши зрители понимают, что им предлагается развлечение высшего класса, на которое стоит потратить деньги. Ежегодно мы получаем от правительства Берлина дотацию в размере 8,3 миллиона евро, из которых непосредственно в наше дело идет 7 миллионов, а оставшиеся деньги мы возвращаем в качестве арендной платы городу, владельцу здания. Если эту прямую дотацию в 7 миллионов разделить на число проданных билетов, то получается 14,5 евро на зрителя. И если приходит пара, то город субсидирует ее развлечение суммой почти в 30 евро. В целом, вместе с дотацией мы работаем с прибылью в 2 миллиона миллионов в год, но без дотации у нас был бы, соответственно, минус в 5 миллионов. Но на фоне всех датируемых театров Берлина мы самые успешные, так как и получаем меньше других. Ежевечернее шоу со 100 участниками – это, конечно, дорогое удовольствие. Наше последнее шоу стоило 9 миллионов евро, а новое, премьера которого намечена на ноябрь, обойдется еще дороже. Каждый вечер я с удовольствием наблюдаю за тем, как в нашем зале перемешивается чопорная публика, приехавшая на автобусах с юга Германии, с молодыми берлинцами всех сексуальных ориентаций. К нам приходят как 17-летние, так и 70-летние. У нас подлинно народный театр. В балетной труппе танцовщицы из 22 стран, в частности, американки, русские, австралийки, канадки. В цирковой части преобладают китайские и белорусские мастера. Мы живем как одна большая семья.
Усим рубрики «Сегодняшний факт», над которой 29 апреля работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер, был директор музыкального ревю «Фридрихштадт-Паласт» Бернд Шмидт. Этот театр отметил свой очередной юбилей. Вот так обстояли дела во вторник 29 апреля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев. Но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!